Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Священник Ярослав Шипов. Это известный автор, член Союза писателей России. Выпускник Литинститута, отец Ярослав Шипов, был уже автором нескольких книг прозы, когда любовь к охоте привела его в сельскую глушь. Наверняка не случайно. Истории, которые рассказывает отец Ярослав, бесхитростны и обаятельны, то исполнены печали, то мягкого юмора. Может быть, отсюда главное очарование книги – зоркость, ясность зрения, умение читать лес, понимать зверей и людей, примечать главное и делиться с читателем умно, спокойно, без излишней дидактичности. Такая небольшая характеристика дана на форзаце книги, а мы сейчас с вами откроем ее страницы. Для того, чтобы прочитать в отведенное для передачи время хотя бы несколько небольших рассказов Рюшечки. Мы никогда друг друга не видели. Она присылала мне письма корявым почерком на тетрадных страницах в клетку. Сбивчиво и суетливо пыталась пересказать историю своих духовных шатаний, падений и, смея надеяться, некоторых прозрений. Там было много всего. Мне оставалось только расположить события правильной чередой. Помнила себя Евдокия с первых послевоенных лет. Просыпаясь, видела перед собой в красном углу бабушкины иконки. Бабушка, стоя на коленях, молилась. Солнечный свет заливал комнату. Вкусно пахло желудевыми лепешками. Теперь, в старости, она понимала, что была в те времена так близка к Богу, как никогда впоследствии. Я любила тогда всех людей, особенно, конечно, родных. Любила до замирания сердца. Все любила. Речку, небо, родительский дом. День начинался с бабушкиной молитвы, и бабушкиной молитвой заканчивался. А дальше женщина вспоминает, когда же это все стало уходить. Она помнила момент, как увидела на своей подружке новое платье с рюшечками, и этим рюшечкам позавидовала. А рюшечки, если кто не знает, это сборчатые полоски материи, которые пришиваются к плечикам, рукавчикам, чепуха в общем. Потом девочка позавидовала новым коричневым туфелькам другой подруги, а через зависть в нее вошли и прочие погибельные для души страсти. Она выросла, вышла замуж, родила 3 дочерей, работала в сельсовете, и вся остальная ее жизнь была посвящена тому, чтобы жить не хуже других, а по возможности и лучше. Приобретались мебельные гарнитуры, ковры, холодильники, телевизоры, магнитофоны. Когда они устаревали, их заменяли новыми, и ради этих приобретений, вспоминала Дуся, она и взятки давала, и документы подделывала. Приходилось лукавить, лгать, льстить, лицемерить, а денег не доставала. Стали выращивать скот на продажу, разводили кур, уток, индеек. В этих трудах муж ее стал инвалидом, но все у них было не хуже. Дом – полная чаша. Его достраивали, расширяли, так дожили до 70 лет. И вдруг дом за одну ночь сгорел дотла, и все село помогало его тушить. Никакого имущества спасти не удалось, успели только выпустить из сарая всю живность. Сами на улицу выбежали, она в халате босиком, а он в тренировочных штаниках. И вот утром супруги сидят на скамеечке напротив пожарища. Рядом с ними кот, корова пришла и коза, а остальные разлетелись и разбежались. И тут ветерок донес слабый запах желудевых лепешек. За огородами была дубовая роща, и, вероятно, желуди попали в огонь. Это был запах из детства. А мимо шел батюшка в храм готовиться к службе. Он тоже всю ночь помогал тушить пожар. Евдокия за ним увязалась, пришла босиком в церковь. Батюшка занимался своими делами, а потом спрашивает: «Тебе чего?» Она подумала-подумала и сказала: «Поблагодарить Бога». Дуся боялась, что священник решит, будто она с ума сошла. А он спокойно и понимающе кивнул: «Отслужим благодарственный молебен». Вышла она после молебна на улицу, и стало ей легко-легко. Взрослые спешили на работу, дети в школу. «Как же я люблю этих людей!» — осенила вдруг Евдокию. Между тем, еще вчера она едва ли не со всеми была в раздорах. Соседи пригласили попить чайку. Сидят они с мужем за столом, и вдруг заходит землячка, которая давно переселилась в город. А в селе у нее был родительский дом. И он пустовал, потому что родители умерли. Кто-то сообщил ей о пожаре по телефону, и она сразу примчалась на большом красивом автомобиле. Говорит, идите, живите в этом доме. Вот ключи. А чтобы не было недоразумений, давайте я вам его сегодня продам за символическую цену. Мне он, честно, совсем без надобности. Супруги возразили, у нас денег нисколько нет, даже символических. Но все же пошли в администрацию. А там уже приготовлена материальная помощь. Получите и распишитесь. Открыли хату, и оказалось, что она очень похожа на ту, в которой Дуся провела детство. Даже иконы, словно бабушкины. И женщине стало радостно. Тут начали приходить соседи, приносить еду, одежду, возвращать кур, уток, индюшек. Но Евдокия сказала, куда улетели, там пусть и живут. Оставили козу для молочного пропитания, а корову в тот же день и продали. Так и обустроились. Внучки у Евдокии, взрослые девушки, живут в городах, учатся. И вот она пишет, увижу по телевизору шубку какую-нибудь, думаю, надо, чтобы и у моей внучки такая была. И тут же, словно током, опять рюшечки. Этим пожаром мне указание было дано, чтобы я поняла свою жизнь. Он для меня специальный. Шифер ведь от пламени взрывался и разлетался. Соседские дворы были усыпаны этим шифером, но ни у кого ничего не загорелось. Так что это мне указание, мне знак. Как же я благодарна Богу, что никто больше не пострадал из-за меня и моих рюшечек. А вот рассказ под названием «Кино». Отцу Петру выпало нежданное поприще – консультировать съемки фильма. «На канонической территории твоего прихода будет сниматься фильм», – сказал архиерей. «Тематика сельская. В сценарии есть восстановление храма, так что надо соблюсти соответствие». При этом вручил еще и официальную бумагу, из которой следовало, что отец Петр должен провести на съемках 10 дней в свободное от богослужений время. Отец Петр и свой храм ремонтирует целыми днями на лесах, на крыше, да и детишек четверо, два отрока, два младенца. А тут кино еще. И вот приехали толпа людей, автобусы, грузовики, автокран, легковушки и знаменитая актриса. Расположились километрах в 10 от отца Петра на высоком берегу реки и попросили отслужить молебен. Служит он перед началом доброго дела и видит, что никто не осеняет себя крестным знаменем, а знаменитая актриса вообще покуривает в сторонке. «Вы что же, — говорит, — драгоценные братья и сестры, — сплошь нехристи?» Двое или трое послушались, перекрестились. После молебна всякий интерес к священнику утратился. Разбили тарелку, обычай такой, поднялся гвалт, и отец Петр незаметно уехал. Недели через две пригласили осмотреть бутафорский храм, сделанный из гипсокартона. Церковь была совершенно как настоящая, разве что увенчали ее крестами задом наперед. «Какая разница?» – недоумевал художник картины. «Крест, где бы ни находился, всегда смотрит, как будто с востока, а нижняя перекладинка должна быть поднята на север», – пояснил батюшка. «Иконостас XVI века», — хвалился художник, — «скопирован абсолютно точно и в подтверждение раскрыл толстый альбом с цветными иллюстрациями». Иконостас был оклеен бумажными иконами прекрасной печати, но боковые двери забыли, и отец Петр указал их в той же толстенной книге. «А этих посредине что, недостаточно?» — спросил киношник, заметно раздражаясь. Батюшка объяснил, что через царские врата так просто не ходят, что они имеют сущность богослужебную, но вешать боковые двери все равно не стали, изобразили их краской и привинтили декоративные ручки. А вот кресты повернули правильной стороной. Через неделю снимали сцену со священнослужителями. Отец Петр заставил переодеть подрезники пуговичками вперед. Барышня-костюмер возразила, «Нам же удобнее застегивать сзади». «Алтарь — единственное место, где вас, к счастью, нет. А нам удобнее застегивать пуговицы спереди, а не сзади», — объяснил батюшка. Это «вас», надо предполагать, относилось в данном случае не только к барышням-костюмерам, а имело значение всеобъемлющее. Тут подошли его прихожанки, сподобившиеся связать свою жизнь с кинематографом. Одни участвовали в массовках, другие грели чай и готовили бутерброды. Женщины, отработавшие по 30-40 лет в леспромхозе, говорили, что за всю жизнь не слышали столько матерных слов, сколько за эту неделю. Отца Петра и самого коробило от разговоров киношников, но, похоже, другого языка они не знали. И знаменитая актриса тоже. Ее не смущало даже присутствие детей на площадке. Позвонил архиерей. «Жалуются на тебя. Просили, говорят, погоду наладить, а то дожди не дают им снимать. А ты что сказал?» «Не помню, владыка». «А ты сказал, что за их матерщину не то что дождь, снег пойдет. Было такое?» «Может, и было, и впрямь не помню, но из-за сквернословия действительно сокрушался». «Ну так вот, вчера на Успение Пресвятой Богородицы у них снег пошел». «Вы шутите?» «Какая шутка, серьезно?» «Но у меня ничего такого не было», — удивился батюшка. «Так ты вчера, наверное, службу служил?» «Конечно, Успение ведь». «Вот и я про то. А они, брат, культуру двигали в массы». «Но ты уж постарайся больше так не пророчествовать. Пусть поскорее отснимут, да и отправляются во свояси». «Господи помилуй!» — опечалился отец Петр. «В августе снегопад, горемыки, несчастные люди». Шестой раз, седьмой, восьмой считал он посещение съемочной площадки. На десятый раз приехал, а толпы нет. Зашел в киношный храм, еще раз полюбовался бумажным иконостасом, погоревал из-за мусора, оставшегося после съемок, и вдруг увидел на подоконнике книжицу. Это было Евангелие, послужившее в каком-то эпизоде и брошенное потом за ненадобностью. «Забыли», — вздохнул отец Петр. «Да чего же несчастные, дикие люди». Вернувшись домой, он записал имена новых знакомцев до сугубой молитвы. А фильм этот вышел в свой час на экраны и был отмечен наградами. И вот третий рассказ, который называется «Дорожные святцы», заключение нашей передачи и в утешение нам. На обратном пути привернули в Лавру, и нас встретили так тепло, что пришлось ночевать. Грузовик мы загнали во двор, сходили к преподобному, показали водителю храмы богослужение, и он, почти не выбиравшись из лесной глуши, был потрясен до такой степени, что совсем перестал разговаривать. Уезжали рано, поскольку дорога предстояла долгая, и уезжали с попутчиком. Нам подсадили старика, который кем-то кому-то приходился, жил при каком-то южном монастыре, а теперь пустился в паломничество, желая лицезреть земли Северной Фиваиды. «Но мы без остановок, без экскурсий, заезжать никуда не будем, к вечеру надо домой попасть». «А ему и так хорошо, ему везде свято место». «Куда, спрашиваю, старика потом девать-то?» «Не волнуйтесь, мы договоримся, кто-нибудь его у вас перехватит». «Но в крайнем случае, думаю, возьму к себе на приход, будет мне какой-никакой помощник». Залезает он в кабину, а на ногах, смотрю, валеночки. «Да как же, интересуюсь, он летом в валенках ходит, ступчутся ведь. А старчик, говорят, почти не ходит, ноги у него сильно болят». «Ладно», — захлопнул дверь. «Как, спрашиваю, зовут?» Он только улыбается. Стало быть, еще и не слышит. Кричу: «Как вас зовут?» «Отец Симеон». «Да, отец Симеон, Симеон, короче». «Так вы монах?» «Монах, монах. Пострижен давно, еще тайно. Тогда нельзя было, я ведь инженером работал. Это я теперь вот в подряснике». Тут водитель впервые со вчерашнего вечера заговорил. Он сказал, что машина легкая и словно летит. А вот когда в Москву ехали с грузом досок, она была тяжелая и не летела. «Доски эти, предназначенные для чьей-то дачи, выручили меня. Я воспользовался оказией, чтобы захватить из Москвы книги и кое-какие вещи. Все это тряслось теперь в кузове. А главное, лаврское братье снабдило меня алюминиевыми нательными крестиками. Крестить приходилось до 100 человек ежемесячно». Отец Симеон тем временем начал что-то тихонечко напевать. «Мы свое, а он поет все громче, громче. И слышу я, это молебен преподобному Сергию Радонежскому. Присоединился, отслужили молебен. Без Евангелия, правда, потому что хоть и могли по памяти преподобническое прочитать, но в кабине не встанешь, а сидя, известное дело, неблагоговейно, а потому и непозволительно. А старик дальше, тропари Никону, Михею и прочим радонежским святым. Пион так почти до Переславля-Залесского ненадолго притих, а в Переславле возобновился с другими угодниками Божьими. Пропели еще молебен святому благоверному князю Александру Невскому, который был крещен в этом славном селении. Дальше указатель. До Ростова столько-то километров. Стали поминать ростовских святых. Святителю отче Дмитрия, моли Бога о нас. Святителю отче Арсения, моли Бога о нас. Многих вспомнили. Поворот на Борисоглебское. Тут, понятное дело, помолились князьям-страстотерцам и, конечно, преподобному иеринарху. Засим Ярославль с Ярославом Мудрым. Причем в эту пору почитание знаменитого князя еще не было восстановлено, однако отец Симеон сообщил, что Ярослав Мудрый в синодальный период по какой-то несправедливости из месяца слова выпал, но остался в Киевском патерике и в службе торжества православия, а потому непременно вернется в святцы. Через несколько лет именно так все и свершилось. Вспомнили еще нескольких ярославских святых. А потом пошло-поехало. То знак река Обнора и все обнорские, то река Нурома и Нуромские, а заодно Камельские, Спасокаменские, Сенжемские. На всякий дорожный указатель у отца Симеона тропари, кондаки, величания, молитвы, а иной раз и молебны. Вологду прошли в песнопениях непрестанных и полногласных и завершили славлением преподобного Дмитрия Прилуцкого. Потом был небольшой перерыв. Водитель прошептал: «Ну вы даете!» и более не вымолвил ни слова. Недолго мы ехали в тишине. У поворота на Тотьму начали вспоминать тотемских святых. И вспоминали, пока город не остался далеко позади. У села Маркуша спели преподобному Агапиту. И, наконец, затихли. Я сказал, что следующим будет Христа ради юродивый Прокопий Устьянский. Но до реки Усти мы сегодня не доберемся. А отец Симеон хотел помолиться еще Белозерским, Кирилловским, Череповецким, целому сонму святых. Потому что у нас куда ни встань, везде свято место, земля такая. Завернули в районный центр. И пока я ходил в магазин за продуктами, старый монах успел в валеночках своих дойти до почты и позвонить монастырским братьям, чтобы обозначиться. Ночевали у меня в деревне. Недолго, однако, радовался я своему диковинному постояльцу. Утром примчался батюшка из соседней епархии, забрал отца Симеона, и отправились они далее по святой земле страдающего Отечества. А водитель грузовика, встречая меня, всякий раз таинственно повторял: «Все-таки мы тогда как-то странно ехали. Машина летела, словно даже не касалась асфальта». Дорогие друзья, мы с вами сегодня открывали книгу священника Ярослава Шипова под названием «Райские хутора и другие рассказы». Эти бесхитростные рассказы о нас с вами. С вами была передача «Книжная лавка» с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч.